Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Герменевтика. Составление диаграммы текста.
Строите диаграмму отрывка. Вот вы, скажем, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это пример линейной диаграммы. Пример линейной диаграммы. Вы видите, наверное, в перерыве уже половина из вас рисовала ее. Мы строим эту диаграмму таким образом, чтобы нам был отрывок понятен, подчиняем здесь вот одни слова другим, подчеркиваем противопоставление, ибо вот это связывает нас с текстом выше. Здесь немножко меняем порядок слов. Бог возлюбил мир так, что... Мы видим здесь главное действующее лицо – Бог. Мы дальше возлюбил мир. Возлюбил. Это слово возлюбил, любовь. Ну, понятно, что сделал, я не об этом хочу сказать. Это слово описывает действие Бога по отношению к миру. Мир описывает сферу его действия. Так что отдал Сына Своего Единородного. Это все описывает глубину любви. Глубину вот этой вот любви. Это вся часть нашей диаграммы. Пятая показывает цель пожертвования Сына, поясняет, по сути говоря, цель пожертвования. Вот зачем отдал Сына? Дабы всякий... Здесь противопоставление не погиб без Сына погибель, но имел жизнь вечную. Верующий в Него. Ну, это совсем коротко. Вот так приблизительно можно набросать все это на листе бумаги и составить, как удобно для себя. И вот так вот. Это прямо у вас сразу получается экспозиционная проповедь. Первый пункт. Главное действующее лицо – Бог. Действие Бога – любовь. Сфера действия – мир. Глубина любви такая, что отдал Сына Своего Единородного. Цель вот, проявления этой любви – спасение от погибели грешников. Выписывайте это на большом листе бумаги и наблюдайте, стройте эти слова в соответствии с тем, как они относятся друг к другу. И затем делайте какие-то выводы. Вот я, например, так это делаю. Еще можно... Это у нас линейная диаграмма. Вот здесь блочная диаграмма. 2 Коринфянам 7:10. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А. Здесь противопоставление двух концептов. А. Печаль мирская производит смерть. Печаль производит покаяние к спасению. Какая печаль? Ради Бога. Какое покаяние? Неизменное. Печаль производит смерть. Какая печаль? Мирская. Значит, разница здесь всего лишь навсего. Вот в этом, вот в этих вот моментах. Определяющих. Что же это за печаль? Ради Бога или мирская? И отличие, вот это вот отличие, ведет к разнице в финале, да? Спасение, смерть. Определение или характеристика спасения. Или с чем связано спасение? С покаянием. И это покаяние имеет определенное свойство. Оно какое? Неизменное, да? Ну, приблизительно так можно работать. Вообще, это дело творческое. Диаграмма в каком-то смысле дело творческое. Пишите для себя, как вам удобно. Делайте выводы, подчеркивайте. Сводите какие-то вещи, противопоставления отмечайте. Так делается исследование. Дальше следующее у нас здесь. Обобщение результатов. Выделите ключевые термины исследуемого текста. Для того, чтобы это сделать, вы должны научиться... отличать вспомогательные термины от основных. Вспомогательные термины – это те слова, которые не несут специальной смысловой нагрузки. Они просто дополняют общее значение предложения. Основные термины – это слова, которые вложено особое значение и важность. Основные термины делятся на три категории. Первое – труднопонимаемые термины, то, что вы не можете понять. Их необходимо рассмотреть, их значение в симфонии с ключом греческих слов, в словаре евангельского богословия, посмотреть, как они переведены в других местах Писания. Второе. Термины, выражающие важные принципы. Их тоже можно выделить. Третье. Термины, от которых зависит понимание всего смыслового отрывка. Все эти отмеченные термины должны стать объектом тщательного исследования. Следующее, что можно сделать, выделить структурные указатели. Структурные указатели. Что это значит? Это выделить сравнение. Вот у вас есть текст, и вы выделяете. Где у вас здесь сравнение? Ну, например, Псалом 1 стих 3-4. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой и так далее. Вот это сравнение. Будет он как дерево, вы выделяете здесь структурный указатель. Сравнение. Выделяете противопоставление. Вот мы только что здесь с вами работали с этим текстом. Здесь у нас противопоставление. Но, да, не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь делалось противопоставление. Печаль ради Бога, а печаль мирская. Выделяете противопоставление. Противопоставления очень важны, да? Ну, здесь у нас дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота и так далее. Плод же духа, противопоставление, любовь, радость, мир и так далее. Выделяйте причины и следствия. Римлянам 1 глава, надо открыть, стихи с 18 по 23. Причина и следствие. Стих 18-23 показывают причину Божьего гнева. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие человеков, на всякое нечестие неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно» и так далее. То есть причина Божьего гнева, стих 18-23, состоит в том, что люди имеют общее откровение, которое явно говорит о Боге, и не воспринимают его правильно, не прославляют Бога, сотворившего мир. Следствие Божьего наказания, следствие Божьего гнева, стих 24-32. «То и предал их Бог». Вот за это следствие, нежелание прославлять Бога, познавать Бога, отрицание Бога как Творца, за это Бог предал их. И дальше перечисляются ужасные грехи, которым их Бог предал, стихи 24-32. Видите, да? Причина, следствие. Далее, объяснение причины. Деяние, 11 глава, стих 1-9. Не будем сейчас все рассматривать тексты, коротко пройдем. Петр объясняет, почему он общался с язычниками. Причина – это видение от Господа. Петр видел видение и объясняет, я общался, потому что Бог к этому его призвал. Далее, выделяйте вопрос и ответ. Псалом Давида, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Вопрос, кто может обитать на святой горе Твоей? Ответ, тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Выделяйте цель, то есть объяснение, намерение автора, описание средств, достижение цели, ключевые слова, так что для того, чтобы. Сие же написано цель, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь вечную. Выделяйте повторение, например, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Повторения говорят о том, что какая-то фраза или какое-то слово, оно подчеркивается, это идея усиления. Выделяйте продолжительное освещение идеи или событий до их логического завершения. Например, какая-то здесь идея, скажем, в притче о блудном сыне. Идея освещается, и завершение состоит в том, что сын возвращается блудный, а старший восстает против отца, недоволен этим. Не забывайте о различии между наблюдением и толкованием. Наблюдение производит обзор фактов, толкование толкует, применение – это практическое применение этих фактов. Вот что такое наблюдение. Итак, мы наблюдали. Вот эти все вещи мы наблюдали в тексте, строили диаграммы. Помните, да? Три момента. Второй шаг в процессе толкования, в процессе интерпретации, толкования. Это сам процесс толкования. Когда мы сделали все эти наблюдения, вот мы с вами здесь сделали все эти наблюдения, все это исследовали, тогда мы можем толковать. Толкование, здесь у вас определение, это процесс воссоздания смыслового значения, подразумеваемого автором при написании текста. То есть, когда мы толкуем, мы воссоздаем. Что же Павел хотел сказать коринфянам, когда он писал им вот эти вот слова? При толковании автора важно помнить следующее. Намерение автора как источник смыслового значения. Нужно понимать биографию автора, культуру самого автора, язык. Толкование не должно противоречить всем этим данным. Второе, единственность смыслового значения. То есть не может быть двух противоречивых друг другу толкований. Третье. Обязательность буквальной интерпретации, то есть необходимо избегать аллегоризации текста, не искать скрытый смысл. Например, что означает масло в притче о 10 девах? Слушали проповеди? 5 мудрых, 5 неразумных, и у одних закончилось масло. Что такое масло? А? Святой Дух. А почему? Почему Святой Дух? Почему не благодать? Почему Святой Дух? Потому что Он нами руководит. Но, друзья, нет, при всей любви и уважении вот, ко всем, кто думает, что это Святой Дух, это не Святой Дух, друзья. Христос не говорил, что это Святой Дух. И мы только что говорили все, что мы говорили. Почему это Святой Дух? Иисус просто говорит, и как может Святой Дух закончиться? Он что, сгорает, как масло, и Святого Духа больше или меньше? Святой Дух – это Бог. Что часть Бога исчезла или ушло. Это очень странно. Хотел ли Иисус сказать, что это Святой Дух? Нет, это совсем не Святой Дух. Здесь просто речь идет о необходимости бодрствовать. Это вот как раз предание тех ошибок, о которых мы говорили в начале. Так можно дотолковаться до чего угодно. А что такое сами тогда светильники? Это тогда Бог Отец, а огонь Бог Сын. Почему нет, если масло Святой Дух? Так, да? Давайте уже дальше следовать этой логике. А кто такие девы? Ну, понятно. А что означает их одежда? Я слышал одну проповедь, один проповедник проповедовал об ослике, на котором Иисус въехал в Иерусалим. И он этого ослика так разложил по всем составляющим, там надо быть специалистом в животноводстве. И он говорил о том, что вот, ослик иногда останавливается, его нужно пришпоривать, чтобы он ехал. И вот мы подобны этим осликам, и Господь как на нем сидит, так он и нами управляет и пришпоривает нас, чтобы и мы ехали. Ну, очень интересно, красноречивый брат. Но вот для этого мы поэтому Велескую школу начали вот с этого материала, чтобы все эти моменты как бы исключить. К сожалению, такие интересные, может быть, захватывающие, но исключить. Вот шаг, да? Или что, как хотите. Но это неправильно. Это неправильно, друзья. То есть чрезмерная аллегоризация. Дальше. Доступность значения текста. То есть вы не можете прочитать текст и сказать, что это не для средних умов. То есть вы не можете сказать, да, братья, вам это не понять. Это вот для братца церковного совета только. Никто не может так сказать. Если Бог это объясняет, значит, это можно понять логично, ясно, рационально. Главное быть возрожденным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он духовно мертв, для него слово не авторитет. Пятое. Важность принципа проверки. Сравните результаты своего толкования с комментариями других детей Божьих. Не нужно быть гордым и говорить, что Дух Святой открыл только мне. К одному известному проповеднику подошел молодой проповедник, говорит, так-то объясняет. Вы знаете, я хочу вам сказать толкование, что значит Лазарь этот, который там воскрес в 11 главе Евангелия от Иоанна. И он сказал ему свое толкование, и он, молодой проповедник, спрашивает у пожилого, слышали ли вы когда-нибудь о таком толковании? И пожилой говорит, я никогда не слышал о таком толковании. И, пожалуй, больше никто никогда, кроме вас, не слышал о таком толковании. Друзья, если вы что-то истолковали, что совершенно новое, совершенно какая-то идея, которую вы идете в полный разрез со всеми исследователями Писания, ну, немного подумайте о том, что вам, может быть, лучше начать процесс исследования заново. Поверьте, что, возможно, вы допустили где-то ошибку в вашей интерпретации. То есть не нужно быть гордым, не нужно говорить, Бог не открыл, и никому за 20 столетий ничего подобного не открывал. Если вы так говорите, но это, ну, немного, так скажем так, мягко говоря, это гордо. Нужно больше нам смирения. Шестое. Важность обоснованной интерпретации. Все доводы должны строиться на текстах Библии и больше ни на чем. Например, человек говорит, я считаю, что нам нужно в церкви сделать то-то и то-то. Почему? Можете доказать Писанием? Писанием доказать не могу, но будем делать так. Это я вспоминаю одну историю. Один пастор приехал в другую церковь, где он несет служение. И посмотрел, пообщался и увидел, что у них очень много пожилых людей. У них, вернее, только пожилые люди, и их немного. То есть в процентном отношении много, количеством немного. И у них каждый день собрание, богослужение. И пастор говорит, да, может быть, вам бы лучше сделать меньше собраний, богослужений, а свободное время уделить благовестию, пойти вот о Христе рассказать другим людям. Один старец встает и говорит, вот в послании к евреям написано, что в последнее время даже собрания отменять будут. Этот пастор говорит, в послании к евреям такого не написано. Тогда этот старец говорит, не написано, а все равно сбывается. То есть ваша интерпретация должна быть обоснована на Библии. Если она не обоснована Писанием, а просто какими-то вот идеями, то она не значит ничего. Все, что я говорю с кафедры, имеет ценность только в том случае, если это основано на Библии. Если просто это я вот так проснулся и захотел вам сказать, это все не значит ничего. Равно и любой другой человек. Потому что авторитет имеет только Слово Божие. Так, да? Так, практические шаги в процессе истолкования. Первое, что мы должны делать, изучать слова, изучение слов. Происхождение слова, комментарий, изучение слова в сравнении, тут все вам подсказано, изучение слова культурно, обобщение результатов, изучение грамматики, контекстуальный анализ, я уже говорил о важности контекста при толковании, обобщение результатов, исследования, вот пятое очень важное, проверка принцип аналогии веры. Знаете, что это такое? Библия проверяется Библией. То есть никакая часть Библии не может противоречить никакой другой ее части. То есть вы истолковали какой-то текст, и если ваше толкование противоречит какому-то ясному отрывку Писания, то ваше толкование неверно. Я был недавно на конференции, и там одному известному проповеднику, который пришел там в наш домик, где мы жили, для ответов на вопросы, ему задавали вопросы по сложным текстам из послания к евреям, по 6 главе, по 10 главе. Он говорил о том, можно ли там верующий может погибнуть или не может, и он объяснял, показывал ясные тексты из Иоанна, там, из Римлянам. И он сказал очень простую вещь, которая абсолютно правильна. Вы сегодня будете читать его книгу, по ней, это Ричард Мехи, вы будете по ней писать работу. Он сказал простую вещь. Давайте толковать трудные места Писания в свете ясно понимаемых. У нас есть ясно понимаемые тексты. И давайте в их свете толковать трудно понимаемые. Он говорит, а вы, братья, там были несколько братьев, а вы хотите взять трудно понимаемые и в их свете толковать легко понимаемые. Разве это правильно? Понимаете, о чем идет речь, да? Принцип аналогии веры, принцип проверки. То есть, если вы толкуете какой-то текст, трудный текст, вы его истолковали, и он противоречит ясному тексту, простому тексту, значит, вы истолковали неправильно. Так, да? Но если написано, вот спасется через чадородие, это трудный текст, да? В другом месте написано Ефесянам, что спасение не от вас, Божий дар, чтоб никто не хвалился Римлянам, не от желающего, не от подвязающего и так далее. Это очень ясные тексты, которые говорят о том, что спасение по благодати, не от человеческих заслуг. Так? Вы толкуете, спасется через чадородие в отрыве от контекста, у вас получается, что спасение через дела, да? Можете ли, вы делаете дальше принцип аналогии веры, вы делаете проверку, и вы проверяете, что ваше толкование противоречит ясным текстам. Если толкование трудного текста противоречит толкованию ясных текстов, то ваше толкование трудных текстов неправильное. Очень понятно, я думаю. Третье. Практическое применение. Практическое применение. Практическое применение является кульминацией любой проповеди, любого толкования. Если вы не применяете текст изученный, то в этом нет никакого смысла. Библейское основание, страница 16. Библейское основание важности применения. «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. И он посмотрел на себя и отошел». И тот час забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, не будучи слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, Матфея 7 глава, который построил дом свой на камне. То есть, слово должно не просто, Писание должно не просто исследоваться, не просто толковаться, но и применяться. Мы должны говорить о том, что это значит, как это исполнять. Применение. Заблуждение, друзья, относительно применения. Деяние 2:44-45 говорит о том, что у ранних христиан было общее имущество. Они продавали свои дома и приносили, слагали к ногам апостолов. Мы должны понимать, что это не закон, что это историческая ситуация того времени, поступок того времени. Поэтому мы не можем применить этот текст и сказать, что все быстренько продайте свои дома и приносите сюда деньги. Вот сюда на стол ложить можно. Понимаете, да? То есть наше применение должно быть разумным, должно соответствовать правильному толкованию. Или, например, Давид был особым Божьим человеком. Особым был он человеком, скажите. Хотим мы так любить Бога, как Давид, писать такие псалмы. Но Давид согрешил с Версавией. Это не значит неправильное толкование. Значит, вам нужно тоже согрешить, чтобы быть таким, как Давид. Ну, это неправильное толкование, да? Это не значит, что нам для того, чтобы любить Бога, нужно грешить. Смотрите также, кто говорит. Не стройте практическое применение на словах дьявола. И сказал змей жене, подлинно, не умрете. Применение. И так далее. Не слушайте Бога. Ну, понимаете, то есть применение нельзя строить на словах дьявола или там Иуды и так далее. Кто говорит? Кому говорит? Следите, что применение не противоречило контексту. Применение на практике. Вам необходимо смотреть, есть ли в тексте истина, открывающая Бога? Есть ли доктрина для утверждения нашей веры? Есть ли в тексте повеление для исполнения? Например, непрестанно молитесь. Есть ли в тексте обетование, на которое мы должны уповать? Есть ли в тексте пример для подражания? Говорит ли текст о каких-либо неверных действиях, которые необходимо избежать? Говорит ли текст о ложных доктринах, ошибках мышления? Говорит ли текст о каком-то условии для выполнения? Говорит ли текст о принципах, которые необходимо соблюдать в личной жизни? Ступени практического применения. Первое – молитва. Вы изучили текст, вы молитесь. Второе – вы доверяете Библии, на которой строится применение. Третье – вы применяете Писание лично к себе. Друзья, вы изучили текст и говорите: «Вот!» Или послушали проповедь: «Вот же не было такой сестры, а! Для нее же было все сказано». Или: «Вот то вот, брат, не стыдно ему? Вот сидит он сейчас, а ты слушаешь. Ну, он же, ну, стыдно должно быть». Это, конечно, неплохо, что вы, может быть, что-то понимаете, что обличает других людей. Но применение должно касаться лично нас. Мы должны применять это к себе. Необходимо следить за тем, чтобы еще до практического применения вы пришли к ясному пониманию текста. Если вы не довели понимание текста до конца, то и применение будет размытым, неясным. Пятое. Применение должно логично и убедительно вытекать из истолкования, чтобы слушатели ясно видели взаимосвязь толкования и применения. И шестое. Применение текста должно идти дальше самого текста. То есть Писание призывает жертвовать что-то, но вы не думаете об этом больше, чем это говорит.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!